Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Из студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы еще и рады представить сегодня отца Александра в связи с тем, что на днях вышла в свет его книга, я так понимаю, что первая книга, да?
Да.
Называется «Воскресение Христово видевшее». Это книга, сборник, даже не проповеди, а беседы, размышлений на евангельские чтения воскресные, на 2017 год. Поэтому мы с этим таким событием очень радостно вас, отец Александр, поздравляем.
Спасибо большое.
Мы были на презентации с Аллой этой книги в ЦДЛ, которая на днях тоже прошла. Очень теплое мероприятие, как нам показалось. Спасибо вам большое. И наших слушателей призываем по возможности с этой книгой ознакомиться, потому что это важный такой формат. Он, слава Богу, что он появляется у нас, когда человек может собраться в храм, если он соберется в храм в воскресенье, чтобы понятнее были не просто какие-то моменты богослужения, а важный момент чтения Евангелия, чтения слов Спасителя, обращенное к людям. Ведь все равно читают на церковно-славянском, а даже если на русском, мы тут в студии недавно этот вопрос разбирали, ведь тоже далеко, как выясняется, не всегда понятно то, о чем идет речь, даже в синодальном переводе или в любом другом переводе на русский язык Писания, все равно многие вещи ускользают, многие смыслы, если над ними не размышлять, а во время краткого, в общем-то, богослужения это сделать нельзя. Вот замечательное подспорье, это книга отца Александра.
Я бы еще от себя хотела добавить в знак вам благодарности за эту книгу. Книга из будущего, 2017 год. Дело в том, что там же объясняется на пальцах, какое отношение этот евангельский текст, написанный 2000 лет назад, созданный 2000 лет назад, имеет отношение к нам. Вот к нам, живущим в 21 веке, совершенно в других реалиях, совершенно другая картина мира у нас сейчас, другое летоисчисление, по-другому мы время отсчитываем, у нас есть часы, там есть часовая и минутная стрелка, или они вообще электронные, там еще и секундомер присутствует. У нас абсолютно поменялась картинка перед глазами, но этот евангельский текст, насколько был предельно актуальным, всегда на острие, на пике, таким и остается. И для того, чтобы понять вот эту его предельную актуальность и как нам себя с этим соотносить, вот в этом смысле ваша книга, конечно, это просто спасательный круг. Спасибо.
Спасибо большое за добрые слова.
А тема у нас сегодня, надо сказать, весьма и весьма тоже острая, я бы сказала. Дело в том, что в Евангелии есть, например, и такие слова: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Здесь про что?
Про попытку узурпировать истину, я думаю. Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». И тот, кто считает, что он служит Богу, должен служить путю, истине и жизни, Спасителю. Если бы было легко для самого себя ответить, как конкретно это можно сделать, то у нас не было бы тех священников, которых мы условно назовем плохими. Но главный риск для священнослужителя состоит в том, что он может подумать, что он лучше остальных узнал Христа, что только ему ведомы какие-то секреты, отдельные от всего того, что исповедует Церковь, богообщения. И тогда возникает нечто, о чем с горечью сказал один из святых отцов: похоть власти сильнее похоти тела. Ты начинаешь быть не педагогом, не детоводителем ко Христу, а надменным начальником, диктующим, как и что человек, идущий церковной дорогой, должен делать. Опасность эта двоякая. Это опасность для самого священника и опасность для того, кого он ведет. Ну, тут, конечно, напрашивается воспоминание о картинах голландских мастеров, где слепой слепого ведет, слепые ведут слепых.
Ой, это страшная картина.
И они падают. Священник должен быть, конечно... Напрасно, по-моему, слова «священник» должен быть на высоте своего положения. Как раз такие священники авторитарные всегда считают, что они на высоте своего положения. Дело-то не в этом. Священник должен очень ясно понимать, что он не обладает монополией на церковь, на Евангелие, на знание. Он не единственный тайнозритель. Хотя, бесспорно, его служение очень высокое. Священник должен понимать, что, ну, вот так уж говоря прямо, он собака-поводырь. Вот, он должен быть тем существом, который выведет слепого, который вытащит человека, попавшего в снежную лавину, который будет что-то советовать, а не приказывать. Советовать он может всерьез только из собственного опыта. Он не может. Ну, можно себе представить, человек прочитал все на свете книги святых отцов. Это теоретически невозможно, но представим себе гипотетически. И там содержится миллион рецептов, очень часто прямо разных. Противоположных. Прямо противоположных. У нас очень модно в православном сообществе такая дуэль цитат. А вот такой-то сказал так-то, всегда можно найти противоположную цитату. И вот это как раз совершенно законнический подход, который, ну, не строится на внутреннем опыте. Это итог некой незрелости. Мне пришлось в некой аудитории на протяжении 2-3 передач, которые я вел, отвечать на вопросы одного человека, который просто вцепился в меня с вопросами о самоубийстве. И когда я привел примеры, например, священных самоубийств, которые церковь не осуждала, он начал меня колотить цитатами.
А вот. Можете пояснить, пожалуйста, раз об этом зашла речь, о каких видах действий идет речь, когда вы говорите, употребляете это понятие с прилагательным «священный»?
Ну, это редчайшая ситуация. Я думаю, что, конечно, она не имеет такого общецерковного и значения, и хождения, но, тем не менее, мы знаем, например, в древней церкви, неразделенной церкви, ситуации, когда люди для того, чтобы не дастся в руки нечестивцев, врагов церкви и физических насильников, расставались с жизнью, но сохраняли за собой веру и так далее. Это, в общем, ситуация войны, где, как мы понимаем, все совершенно иначе. Это никоим образом не означает, что церковь поощряет или допускает самоубийство. Церковь просто дает оценку действиям тех людей, которые поступили так или иначе в совершенно экстраординарных обстоятельствах. Я только об этом и сказал.
Это тогда экстраординарный поступок, соответственно.
Ну, предельно, конечно.
Тут, наверное, даже стоит отметить, что все-таки в 21 веке, в обществе, в котором мы живем, таких ситуаций, наверное, практически быть не может.
И практически, я думаю, теоретически быть не может.
Так, возвращаясь к ситуации, да, о которой вы говорите.
Идет война цитат. Что такое война цитат? А вот Иоанн Кронштадтский сказал так-то, а вот Исаак Сирин сказал так-то. Мне всегда хочется задать вопрос, ну, собственно, и что? И что? То, что сказал Иоанн Кронштадтский, является частью его собственного личного опыта. То, что сказал Исаак Сирин, является частью его собственного личного опыта. Это такие путеводные знаки, дорожные знаки, которые позволяют вам понять, что сейчас вы едете, например, на север, а не на юг. И желательная скорость на извиве каком-нибудь, там, 70 километров в час, но вы не вышли на дорогу только ради того, чтобы следовать дорожным знаком, вы вышли на дорогу для того, чтобы куда-то прибыть, куда-то приехать. И если ваш собственный опыт сумрачен, или вовсе представляет из себя просто такой конструктор, этот отец сказал так, другой такой, то ну, пока еще ничего нет. Надо всматриваться, нужно быть трезвенным, и в конце концов нужно, ну что ли, с иронией скромнее на себя смотреть. Я прекрасно помню слова владыки Петерима, который был, извините, владыка Петерим Нечаев, у него с 17 века все его предки по мужской линии, все без исключения священнослужители, чуть ли не прямо от святителя Петерима Тамбовского. Вот. И вот этот человек, которому к моменту, когда я с ним разговаривал, было около 80 лет, и я его попросил о том, чтобы быть, чтобы он был моим духовником, он мне отказал.
Но он вас рукополагал, насколько?
Он мне рукополагал, да. Он мне отказал в том, чтобы быть моим духовником, и объяснил, почему. Я, говорит, сам еще духовно зеленый. Вот. И в этом, не было, в этом не было никакого кокетства, в этом не было никакого рисования. Человек, чем дальше живет внутренней жизнью в церкви, тем больше понимает свои несовершенства, но тем же и больше с ними борется.
А в какой момент, и вообще, даже не в какой момент, скорее, а может ли у человека сложиться объективная картина своего духовного состояния, когда он может сказать, что у него есть какой-то уже ну, какой-то определенный опыт, согласуясь с которым он может строить свою духовную жизнь? Или это все равно фикция, и объективной картины своего опыта быть не может, и человек трезво на себя тоже не посмотрит никогда в плане духовного взрастания?
Мне кажется, что человек способен приблизиться к точному пониманию своей какой-то внутренней жизни и хотя бы на определенном уровне остроты зрения, но произвести самодиагностику такую. Она не будет всецелой, может быть, в ней будут выпадать те или иные существенные аспекты, но всегда такая самодиагностика и такое движение вперед, они возможны только на двух дорогах, на приобретение опыта любви и приобретение опыта страдания. И если ты оказываешься в состоянии другого человека от души пожалеть, то в твоей жизни происходят какие-то очень важные перемены. Чем сердитые священники опасны, как мне кажется, они не любят людей. Люди для них представляют некую массу, к которой следует приложить, как бы пластилин, на который следует поставить отпечаток их собственных воззрений, почерпнутых, как правило, из очень строгих святых отцов. Но для того, чтобы строжничать по отношению к вот этой массе, которую ты считаешь пластилиновой, ну, ты на себя это тавро поставь, примени это все, ходи. Он, патриарх Никон, жесткий, конечно, был святитель, и палка ему хорошо была ведома, так и его бивали. И если мы приедем в Новый Иерусалимский монастырь, там увидим музей его собственной вериги. Но человек, так надо сказать, аскетическим упражнением вполне себе прилежал.
Хотя никто этих вериг под блестящими золотыми облачениями стоимостью никто не видел никогда.
Не видел, конечно. И мрачность мировоззрения, желание непрерывно всем доказывать и указывать, мне кажется, совершенно не соотносится с учением Христовым. То есть человек, желающий повелевать, просто нашел себя в такой сфере жизни, как религия, где готовность его выслушать намного выше. Люди начинают доверять людям в рясе.
Я вспоминаю, как один священник в беседе, здесь, кстати, в этой студии, рассказал историю, что в какой-то епархии где-то прошел слух, что появился старец. И вот кто-то из священников поехал на старца смотреть. Возвращается, его там братья-служивцы спрашивают, ну что, как? Ну, говорит, старенький священник, служит, проповедует сам воно все то, что и мы проповедуем. Но только он, в отличие от нас, еще и живет так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, здесь, в студии Светлого Радио. Вы, отец Александр, сказали вот сейчас до перерыва про опыт любви, опыт страдания. Мне про опыт страдания очень интересно, ведь каждый человек...
А мне про опыт любви.
А это вот сейчас мы поделим по очереди, спросим. Каждый человек может про себя сказать, что он страдает, но потом... Он встречает какие-то другие примеры и опыты несоизмеримо большего страдания. И понятно, ему становится понятно или непонятно, что, кстати, тоже часто бывает, что его собственные переживания, они ничего не стоят по сравнению с тем, что чувствует близкий человек, который на это смотрит по-другому, зачастую с радостью, и свои страдания действительно очень серьезные, как страдания, не воспринимает никогда. Поэтому вот как опыт страдания можно в себе осмыслить? Ведь если... посмотреть на себя со стороны, я, конечно, не могу за всех говорить, конечно, у всех разные ситуации, но порой смотришь, понимаешь, что у кого-то ситуация гораздо хуже, в разы хуже, а у тебя-то, в принципе, все далеко не так плохо, а порой, в общем, и даже очень хорошо, хотя ты страдаешь.
Нет, я думаю, что, к сожалению, мы очень редко научаемся из чужого опыта, И страдания не собственные, какие-то внутренние рубежи нашей жизни, какие-то очень тонкие мембраны души не пересекает чаще всего. А для нас это остается каким-то поучительным примером или важной историей, или вот мы смотрим новости и видим какие-то безумные, чудовищные кровопролития, и... мы можем даже, наверное, перекреститься и сказать: «Господи, помилуй», но нашу душу это не заливает страданием. А до тех пор, пока страдание не входит в жизнь нашего самого ближнего круга или нас самих. И я совершенно не согласен с точкой зрения, согласно которой Господь нас испытывает страданиями, потому что это рисует Господа совершенно каким-то жестким и самодурным мздовоздателем. Вот. Я совершенно не согласен с точки зрения о том, что Господь посылает скорби. Вот. Люди создают опыт скорбей для самих себя через грех. Но ты так или иначе соприкасаешься через близких или порой через себя с чем-то, что тебе делает очень больно. Ведь это для того, чтобы тебе было очень больно, совершенно не обязательно переживать вселенскую катастрофу. Тебе может быть больно, если мы говорим не о такой эгоистической, какой-то мазохистской боли, тебе ведь может быть очень больно какой-то... камнем чиркнуть по стене, но это соприкосновение будет очень чувствительным. И если ты можешь это увидеть в себе, рассмотреть в себе и пожалеть человека, находящегося в близкой ситуации, то вот так прорастает опыт страдания в опыт любви.
Иными словами, это ощущение боли, через которое мы проходим, оно как бы... оно душу, что ли, увеличивает? Или сердце становится больше? Туда может больше поместиться? Тебе проще тогда становится понять другого человека, увидев его боль как бы изнутри, что ли? Сопрожить ее вместе с ним? Это такая мышечная работа сердца и души.
Это, наверное, способность сердца собрать опыт. Ведь человек опытный... совершенно не обязательно добрый и хороший. Человек опытный может стать циничным, совершенно прожженным, безразличным. Очень часто под бесстрастием неверно понимают безразличие. Вот все, он достиг определенного бесстрастия. А какое бесстрастие? Ему просто все безразлично, ему наплевать на других, на какие-то обстоятельства, кроме некоторого количества своих собственных ситуаций.
Может, он просто не знает, как это выразить? К нему приходит человек, ему действительно очень жалко. Он просто человек безэмоциональный по своей натуре, психотип такой. И он не знает, как эту жалость к человеку проявить.
Но вы видите, в нашей профессии это является прямым противопоказанием.
Серьезно? То есть у вас есть какие-то свои ограничения, если человек Но вы же сейчас не про безэмоциональность говорите. Вы же говорите сейчас, наверное, про опыт сострадания.
Я думаю, что священник – это человек, главным профессиональным качеством которого является способность сопереживать. Способность сопереживать. Она может строиться в случае священника на любви к Богу. Мы же много можем назвать, ну, например, какие-нибудь благотворительные организации. Они тоже формально подразумевают необходимость сопереживать. Вы же хотите помогать, например, больным туберкулезом. Вы собираете деньги. Это, по идее, в основе содержит мысль о том, что вам жалко этих больных туберкулезом. Но в мире стремительно так профессионально членящимся, это становится просто работой. Я, например, когда слышу о каких-либо благотворительных организациях, я всегда с большим подозрением отношусь, потому что мне всегда интересно соотношение реальной помощи и так называемых операционных расходов. Больше они тратят на кого? На тех, кто нуждается, или на содержание своего аппарата?
Это мы с вами после эфира поговорим. У нас есть чудесные примеры. Мы вам расскажем. Люди, которые к нам сюда в студию приходят, и у которых...
Ну, и мы их отбираем, согласись.
Очень прозрачная отчетность. Это после эфира поговорим. Наши слушатели знают. Наши постоянные слушатели, да, в курсе, кому в этом смысле можно доверять. А что касается опыта любви, о котором вы сказали, опыт страдания и опыт любви. Отец Александр, а вот вы говорите о любви человека к Богу. Нам, вам как священнику это понятно, а нам, простым смертным, может быть, не очень понятно, как любить то, чего ты не видишь, или то, чьего присутствия в своей жизни ты не можешь осязать руками, увидеть глазами, ну, потрогать, почувствовать, не знаю. И в этом смысле о такой любви к Богу действительно бывает судить очень сложно, есть она во мне или нет.
Мне кажется, что если человек хотя бы единожды, хотя бы по касательной, не ощутит присутствие Спасителя в своей жизни, для него вся религия останется разговорами о том-то, о сём-то.
Религия останется, но не вера.
Останется религией. Набором обязательств, которым он будет, к выполнению которых он будет стремиться. А другое дело, что мы требуем часто прямого, эксплицитного, такого лобового присутствия Христа в нашей жизни. Конечно, в идеале было бы каждому из нас, чтобы мы утром проснулись, глаза открыли, а там уже архангел Гавриил с нами собеседует. Но так чаще всего, насколько я понимаю, не бывает. И Христос ведь бесспорно является нам и через других людей, и через обстоятельства нашей жизни. Очень важно, мне кажется, выстроить взгляд на эти события, как-то постараться почувствовать что-то, что выше просто канвы сегодняшнего дня. Ну, вот, например, если кто-то из твоих близких в чем-то преуспел, что-то у него хорошо получается, ну, вот порадуйся за него. Порадуйся, не позавидуй, а порадуйся и попробуй сделать это искренне. Несомненно, какое-то благословение Божие последует, и его ни с чем не спутаешь. Благословение Божие невозможно ни с чем спутать. Ты дышишь полной грудью, ты понимаешь, что это ни с какой другой стороны прийти не может, кроме как от Христа. И вот тогда не будет тебе нужды говорить о любви, ты будешь в ней жить. И если ты сможешь... Я ставлю это слово в кавычки, но механизм тот же. Если ты сможешь инфицировать этим чувством людей, окружающих тебя, вот исполнение тобою долга христианина.
Вы понимаете, какая штука? Мне кажется, мы живем сейчас в таком порой сумасшедшем ритме, и бываем порой настолько в этом ритме еще зациклены на себе, что вот этой... глубинной сути происходящего с нами не всегда замечаем или не всегда способны осознать это. Пример простой приведу. общаются два человека, и у одного внутри что-то болит, и он другому об этом рассказывает, но формат их общения в этот момент – это какая-нибудь, я не знаю, там, ну, вечеринка, например. И в формате вечеринки тот человек, который настроен на формат вечеринки, он просто, он не понимает, что то, что ему сейчас рассказали, было очень сокровенным и важным для этого человека, что он таким образом пытался открыть в себя дверь для другого, чтобы ему помогли или приняли какое-то участие, что ли, в его жизни и так далее. Но они не соприкоснулись глубоко, два этих человека. Они прошли мимо друг друга по касательной, при том, что у одного была очень серьезная потребность в таком глубоком проникновении, а у другого, знаете, а другой просто прошел мимо. Это часто так бывает. Часто бывает, что мы друг друга не в состоянии услышать. А ведь это же, когда такое с нами происходит, это вот, мне кажется, то самое, когда Бог через другого человека стучится в наше сердце.
Ну, конечно, видите, мне кажется, может быть, самая трудная вещь в христианстве сейчас – это инвестировать душу. Мы легко соглашаемся на какие-то инвестиции денег в что-нибудь, в что-либо, особенно если это нам сулит дивиденды. Мы можем даже время какое-то посвятить людям, но так, чтобы проблема другого человека не стала нашей проблемой, так, чтобы она в нас не проросла, так, чтобы мы все равно остались на своей стороне какой-то границы, а другой человек на другой. А вот святоотеческое учение, оно прямо противоположное. Надо не бояться инвестировать душу, надо выслушивать, надо помогать, надо приезжать, надо звонить, надо встречаться, надо делать кучу разных вещей, которые в большинстве случаев ни к чему не приведут, в особенности для нас самих по внешности. Ни к чему не приведут, ты будешь выслушивать утомительные объяснения, длительные, путанные, многословные, какой-нибудь своей подруги или друга, и ты будешь знать, что ты ничем не можешь помочь, но в действительности ты ей уже помогаешь тем, что выслушиваешь. И надо не бояться того, что это как бы впустую, потому что не впустую в действительности, не впустую. А ведь и подход, такой главенствующий аскетический подход какой? Пусть вас обманут сотню раз, пусть вас надуют, пусть будет казаться, что вы у разбитого корыта, но вы сделали то, что от вас ждал Бог. Не вы обманули, не вы отказали в помощи, и бесспорно не оставит Христос твое действие таким образом без своего тепла.
Напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер». Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».